Я скажу так, друзья, всему свое время. Как-то пришла двоюродная сестренка к моей дочери. Дочери моей было тогда 6 лет. И они уединились. Она-то одна среди ребят живет. И всегда ей хочется посекретничать с девочками. С ребятами-то особо не посекретничаешь. Слышу, разговаривают. Но мне так просто, я был занят. У меня моя комната как раз рядом с комнатой дочери. Слышу, говорит: а у тебя жених есть? Та что-то ответила тоже. И думаю, вот пожалуйста, 6 лет. И уже у них разговоры на эту тему. Но я, правда, немножко ей поговорил с ней потом на эту тему. Как вот девочки после всякого, каждого бракосочетания смотришь возле зеркала, уже что-то примеряет себе вот так под невесту. Друзья, это вложено в человека. Но если дать это вот 6-летним детям уже об этом вот так, знаете, наполнять себя этим, что будет тогда? Всему свое время. У нас такой случай произошел в школе. Значит, в восьмикласснице родился ребенок. И когда там в роддоме заполняли карточку, ну и спрашивают, значит, кто папа этого ребенка, где он работает, там вот эту графу надо было заполнить. Ну, она по-украински, у нас украинский разговор. Она говорит: учень. Она ученица, отец учень. Скажите, что они ребенку дадут, а? Всему свое время. И как вот Господь усмотрел для первой семьи время для брака? Для молодого человека время – это такое. Господь поместил человека в Едемском саду. Зачем? Чтобы он цветочки вот так вот нюхал, радовался, да? Чтобы на птичек смотрел, дремал, чтобы он обрабатывал сад и охранял его. Затем, чтобы он дал имена всем зверям. Это, друзья, нелегкий труд. И только после этого ему нужна была помощница. Вот начало проявления вот этих вот желаний, вот этих чувств. И Господь действительно здесь лепил, он воятель был, действительно прилепится. Господь тогда дал ему помощницу. Значит, друзья, вот, братья дорогие, если вы еще на школьной скамье, дружбы, чувства, это ненормальное положение. Ненормальное. В это время совсем другие чувства пробуждаются. Пробуждается просто влечение и страсти. Та любовь, это не есть то влечение, которое, на основе которого семьи рождаются. Нет. На школьной скамье это не происходит. Это в труде происходит. Вообще мужчина счастлив тогда, когда он трудится. И Господь не проклятие, наказание. Господь всегда во благо говорит и во благо вот усматривает будущее. И сказано: в поте лица твое будешь есть хлеб твой. Счастье, когда мы работаем до усталости. И вот тогда, когда ты приобрел профессию, когда молодой человек научился чему-то, он что-то умеет делать, он обрабатывает, сад тогда питал людей. А не будешь питаться от всякого дерева в саду. Когда ты будешь делать то, что тебя питает, тогда тебе нужна помощница. Сестры, не обращайте внимания на проявление ребят школьной скамьи, школьного периода. Вам надо быть помощницей. А к чему помогать? Кофе пить, мороженое кушать, звезды считать. Для этого помощница создана? Нет. Что-то за молодой человек, который говорит: папа, дай мне 5 марок, ну, мороженое надо купить, ну, и невесту угостить. Вот тогда, когда ты можешь, по Священному Писанию такой путь, заработать, пропитать семью, у тебя будет совсем другой взгляд. Ну, сейчас вот альтернативная служба, она несколько устоит, как-то поломала те, которые были вот уже у нас традиционные. А в общем скажу, некоторые братья до армии начали вот какие-то дружбы, знакомства, трагедии потом целые получались. Когда он побывал в армии, узнал, что такое пот, что такое трудность, он за 2 года возмужал им, у него совсем другие взгляды. И вот приходит, а теперь что делать? Конечно, друзья, я хочу вам пожелание дать. Никогда не насмехайтесь друг над другом. Не унижайте друг друга. Скажу, чувство – это такая сила, которая причиняет боль большую. Если пообещал, и потом женится на другой, спросит Господь с тебя за эту боль. Касающийся вас, касается зеницы ока моего. Друзья, не делайте этого. Поверьте тем, которые уже много пережили потом в жизни своей, потому что обязательно Бог спросит за это, а поэтому не спеши, ты еще не разберешься. Самое нормальное положение, посмотрите, как рождается первая семья. Господь ничего не изменил, вот мы прочитали, я не случайно прочитал 3 раза эти стихи из Священного Писания. Что было первым людям сказано, то Христос сказал дальше для семьи, то сказал и Дух Святой через апостола Павла. Оставит отца и мать. Когда? Когда ты вырос до того возраста, что можешь уже оставить отца и мать? Тогда, когда ты самостоятельным можешь быть. Тогда, когда ты можешь принимать решения правильные. Когда ты прокормишь себя. А если, прости, мама тебе еще стирает рубашки, ты еще не самостоятельный сам за собой посмотреть. Если тебе мама нужна, еще ты не можешь, и папа, ты не можешь еще заработать, не время тебе оставлять отца и мать. Не время вступать в семейную жизнь. Самое благословенное время, когда Господь тебе действительно откроет помощницу, и когда вот сестрам Бог действительно даст мужа, которому будешь помогать, это время зрелости. Вообще, друзья, вот условия жизни сейчас, города, квартир, и хотя вот мы в такой уже структуре живем, друзья, ищите возможность трудиться физически. Посмотрите все, возьмите Давид, возьмите Моисей, возьмите Иосиф, возьмите всех, кто в Священном Писании играли какую-то роль большую. Они все от труда взяты. Друзья, хотя кто живет в квартире, друзья, ищите каждый день что-то делать физически. По дому или вне дома. Кому-то помогать. Там есть вопрос интересный, можно ли заниматься спортом? Можно. Нужно, друзья. Молодой человек без развитых мышц, без движения, он не приспособлен будет к жизни. Вот парклас делается. Да тут и песок носит, тут и все, тут полное развитие будет. Занимайтесь спортом, друзья. Какая у вас спортплощадка отличная для молодых ребят? Когда закончите это, кто-то строится. Придите туда, пожалуйста. Какая возможность? Ведь написано, что физическое упражнение мало полезно. А что обладать? А благочестие? На все полезно. А что такое благочестие? Презирать сироты и вдовы в скорбях. Пойди к вдове, посмотри, что там не прибито, что там сделать надо. Вот поправ. Нужно заниматься спортом. Но спортом не оторванным от жизни. Полезным спортом. И хотелось бы, друзья, чтобы вы внимательно изучили 2 главу книги «Бытие». Правильный путь, который Бог усмотрел для всего человечества. Потому что Адам и Ева – это наши прародители. Почитай отца твоего и мать. И мы должны как никого почитать, это Адама и Еву. Не вините их, друзья. Не вините в том, что вот если бы не они, почитайте их. И вот посмотрите этот путь в семейную жизнь. Адам трудился много. У вас должен быть развит интеллект. Адам дал имена зверям. Вас должно, молодой человек, прежде чем вступить в семейную жизнь, он должен иметь общение с Богом. Адам имел общение с Богом. Бог входил в прохладе дня и беседовал с Адамом. Вот 3. Общение с Богом, иметь профессию, которая бы тебя прокормила, и иметь необходимое образование. Необходимо знание жизни. Адам дал имена всем зверям. И тогда ты начинай думать о семейной жизни. Друзья, прихоти, похоти, юношеских похотей убегай. Когда они приходят? Бич последнего времени – это лень. Это бездеятельность. Когда не занята молодежь, что приходит на ум? Вот все вот такие прихоти, такие похоти, которые выдаются иногда за что-то такое хорошее, за чувства, действительно за то, что, ну, семьи вот потом раздают. Нет, друзья, не должно этого быть. Берегитесь чрезмерно свободного времени. Друзья, хорошо, когда вы заняты будете. Разгрузите немножко родителей. Разгрузите их труд. В церкви сколько много труда. Друзья, молодежь, ведь это время труда. Я вот вспоминаю, конечно, в то время, вот мы с братом вспоминали, тогда вот еще синькой печаталось, как мы называем, ведь это все дело было молодежи, переплет, перевозка, заготовка бумаги, все эти трудности. Конечно, условия те были другие. У вас здесь, друзья, много возможностей трудиться. Тот, кто праздный, в праздности как раз все похоти и были, которые губят. Вы помните падение Давида, да? Как оно произошло? Тогда, когда он скитался, когда он трудился, когда войны вел. Нет, тогда ему не до этих приключений. А сказано, что во время вечернее он вышел прогуляться, встал ото сна, днем поспал. Друзья, ночь дана для сна, но не день. Старайтесь днем не спать. Сладок сону трудящегося. Потрудитесь, друзья. Вы поймете, что такое сон, как вот хорошо действительно отдохнуть ночью после труда. Сегодня многое вытесняет труд. Вот редко где в семьях пение есть. Магнитофоны вытеснили пение. Все на готовое сегодня. Готовить не надо. Вот купил, вот покушал. Тоже в этом все вроде бы для облегчения дано. Не знаю, друзья, вот знаете, вообще программа этого мира погубить. Я вот помню, такой лозунг был. Это ведь лозунг был, исходил из Организации Объединенных Наций, ООН. Все лучшее детям. Хороший лозунг. Друзья, это не Божий лозунг, это дьявольский лозунг. Это испортило поколение. Все лучшее. И сегодня почему не работают? Рэкетом занимаются, разбоем. Потому что привыкли все лучшее брать. Живут этим лозунгом. Нет, детям не лучшее. Детям свою часть, свое. Детям труд должен быть. И молодежи труд должен быть. И вроде бы хорошая забота этого мира. А к чему это ведет? И для нас, друзья, еще раз хочется пожелать, друзья, старайтесь работать физически, старайтесь трудиться и в городских условиях, старайтесь каждый день что-то сделать доброе. Тогда у вас будут более правильные решения, более зрелые решения. Ну и к семейной жизни у вас будет правильный больше путь.
Я хотел несколько слов сказать, братья и сестры, молодежь. У вас на скамейках есть кармашки, и в каждом кармашке мы положили по листочку маленького бумаги. Там же на каждой скамейке лежит и ручка. Если у вас возникнут какие вопросы, пожалуйста, можете написать в письменной форме или задать устно и передать сюда. И мы предоставим возможность брату, чтобы он с помощью Господа дал ответ.
Да, друзья, вот так вторую часть мы проведем больше вопросы, ответы, оно, знаете, и ближе, и я думаю, что многие вопросы вас тревожат. Пока вы сосредотачиваетесь, я вам прочитаю такие два места Священного Писания. Книга Судей, 10 глава. «После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года». 22 года, друзья, это немалый период, да? Смотрите, у него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах. И 30 городов было у них. И их до сего дня называют селениями Иира, что в земле Галаадской. Умер Иир, погребен в Камоне. Сыны Израилю продолжали делать злое. Дальше смотрите, 12 глава, 14 стих, кажется. Да. После него был судьей Израиля Авдон. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиль 8 лет, и умер Авдон, и погребен. Сыны Израилю продолжали делать злое пред очами Господа. Друзья, посмотрите, 70, 30 сыновей, 40 внуков, 70 человек, чем они занимались? Праздно. Ездили на 70 молодых ослах. Знаете, на перегонке, кто скорее, кто быстрее. Ну, сегодня это что? Ну, машины, ну, мотоциклы, и все. И пример. Давид. Помните, Самуил пришел. Где Давид? На каком осле Давид ездил, а? Давид пас овец. Он взят от труда. Даже Саул, царь, он взят тоже от труда. Совсем другая судьба. И еще одно, друзья, хочу сказать. Я вспоминаю, когда мне было 16 лет, мне пришлось, это уже почти 30 лет назад, мне пришлось быть на одном семейном так вот празднике молодежи нашей. Одна из сестер из нашего оркестра, ей исполнилось 18 лет. Мне отец пресвитер, я помню, какое он дал пожелание ей. Вот как сейчас мне помнится. Она старшая дочь в семье. Я очень уважал эту семью, брата. Я помню, когда он встал и говорит: «Дочь, ты старшая в нашей семье. Ты первая перешагнула рубеж 18-летия. Я хочу тебе, как отец, дать пожелание». И знаете, что он ей пожелал? Говорит: «Я тебе желаю радости и печали, чтоб ты в меру печалилась, в меру радости. Я тебе желаю горести и утешения. Я тебе желаю, чтоб ты все испытала в жизни. Я тебе желаю, чтоб ты узнала, что такое слезы и что такое радость». И я сейчас узнаю ее судьбу. Действительно, у нее всего было понемногу. Мне понравилось, он говорит, что некоторые желают своим детям счастья только. Не желаю тебе только счастья. Я не хочу, чтобы ты была тепличным растением. Друзья, не будьте тепличными. Что родители должны все вам дать. Родители должны вам и транспорт, и все у вас должно быть спокойно. Друзья, не будет у вас спокойствия и счастья. Счастье всегда в отдаче, друзья. Счастье, когда отдаешь. Вот испытал ли из вас кто уже счастье? Был ли счастлив? Друзья, кто отдавал? Я попрошу вас, друзья, внимание немножечко. Не посчитайте за большой труд поднять руку. Поднимите руку, кто из вас видел плачущую маму. Кто видел из вас, как мама плачет? Поднимите руку. Хорошо. Опустите. Поднимите руку, кто видел, как мама плачет над пустыми тарелками, когда вы все покушаете. Видели вы такое, а? Почему не видели, а? А что делает мама? Может, она потом закроется в комнате, тогда плачет: что ж вы сделали, все поели, а мне опять готовить. А, друзья? Нет, мама рада. Так, друзья? Материнство отдает. А всегда ли были рады и довольны те, кто покушал? Многие встают из-за стола недовольные. Так? Над пустой кастрюлей не плачет мама. Она опять готовит. И рада, что покушали. У нас... Скажите, сколько книг в Библии, друзья? 66. До потопа называлось время такое. Это был тепличный климат. Где не было холода, где не было зноя. Люди были долгожители. Росой все орошалось. Хотелось бы вам жить в таком периоде, а, друзья? Скажите, сколько книг из Библии написано до потопа, а, друзья? Ни одной. В тепличных условиях Библия не писалась. Она писалась в скорбях, в труде, в страдании. Не мечтайте о тепличной жизни, друзья. Не мечтайте. Не упрекайте родителям, что не создали вам тепличные условия. Именно кто пережил трудности, труд, кто знает, что такое труд, тот будет иметь благословение и счастье. Христос, прежде чем выйти на служение, был членом семьи сколько лет, друзья? А? 30 лет. Был членом трудовой семьи, друзья. Плотника, простой семьи, где опасности, где труд был. Вот, друзья, кто хочет выйти на служение, будьте членом семьи. Христос преуспевал в любви у Бога и у людей. Приведу еще один пример. У нас детский лагерь был, и одна из церквей здесь, в Германии, объявили так: дети, кто желает для детского лагеря Украины игрушки передать, принесите завтра, когда на детское собрание. Рассказывали друзья, что это было самое радостное собрание, когда дети несли лучшие игрушки. Родители некоторые говорят, они не были так счастливы, когда им дарили игрушки, были больше счастливы, когда они эту игрушку могли подарить. И когда у нас, мы раздавали детям игрушки, у нас было 4-5 игрушек. Один такой медведь, он стоит, потом мне сказали, больше 300 марок. И такие куклы большие. 420 детей. Я спрашиваю, дети, поднимите руку, кто хотел бы приобрести вот эти вот подарки. Подняли все 420. Я говорю, дети, ну подумайте, их только 5. Поднимите 5 человек, кому их подарить. Опять 420 подняли. Ну как, говорю, разделить? Ты возьми этого медведя и подари сестренке, которая не знает, что такое подарок от папы. И вот он взял, вы знаете, все плакали. Он сам со слезами взял этого медведя и вручил ей. Я говорю, дети, поднимите руку. Может, кто заберет? Может, кому-то из вас отдать? Нет, говорят. Я говорю, пусть будет сироте этот подарок. Пусть. Мы вызвали еще других сирот, вручили. Я говорю, дети, вы довольны? Довольны, говорят. Потому что, друзья, когда мы отдаем, мы больше довольны. У нас были шоколадки, и потом мы объявили дети. Вот мы сейчас будем раздавать шоколадки. А здесь есть детский приют, где сироты. Кто согласен, чтобы его шоколадку отдали? Тоже все подняли руку. Действительно, друзья, блажение давать, нежели принимать. Так, что там у нас? Угу.
Друзья, очень много повторяющихся вопросов, и очень много вопросов вообще, здесь вот то, что мы чуть отсортировали, все мы при всем желании, возможно, не успеем пройти. Но, тем не менее, то, что вот эту часть, хотя, я думаю, постараемся. Но один из вопросов здесь такой, относительно одежды, то, что беспокоит сегодня молодежь. Почему проявляется в основном претензии к сестрам насчет волос и одежды?
Потому что братья у власти. Были бы сестры у власти, они братьям, наверное, предъявляли. Друзья, вот когда у нас будет беседа о сестрах, мы коснемся этого. Потому что в Божьем плане сестра – носительница нравственности, чистоты, устроительница дома. И нападки дьявола, они всегда идут по такой линии. Вот скажите, кто первый пострадал за Христа? Дети или взрослые? А? Дети. Первые дети. Помните, Ирод кого избил? Ну, узнал, что Христос. Ну, пойди на взрослых. Нет, младенцев. Давайте вспомним в Египте, когда народ израильский был, когда стал умножаться. Фараон против взрослого населения пошел или против детей? А? Против детей. И в этом плане Господь сказал, что мерзость, закон такой дал, друзья, и этот закон в силе остается, нравственный закон. Мерзость, когда мужчина носит женскую одежду, и мерзость пред Богом, когда женщина носит мужскую одежду. Одежда дана человеку, чтобы отличить один пол от другого. Это мужчина, это женщина. Одежда дана для того, чтобы согреть тело. Одежда дана для того, чтобы прикрыть тело. И одежда дана для того, чтобы отличить один пол от другого. Вот три основных назначения одежды. Автор одежды кто, друзья? Человек или Бог? Та одежда, которую человек придумал, она не решала ни один из вопросов. Ни нравственный, ни вопрос согреть, ни вопрос прикрыть. В этой одежде человек боялся пред Богом стать? Бог автор одежды, модельер одежды. Он сшил одежды, которые три проблемы эти решили. И одежда, друзья, почему дьявол всегда идет для того, чтобы опять, мы говорим, украсть, убить и погубить. Чтобы вот то, что Бог создал, совсем по-другому сделать. Я почему так, другие вопросы мы, может быть, уже конкретнее. Этот вопрос, поскольку там много вопросов касается, он очень важный. Почему я так вот несколько пространно отвечаю? Я напомню вам, друзья, когда Бог сотворил человека, скажите, его оставил без внимания своего дьявола? Бог сказал, что не ешь запретного. Но у Адама, у человека, у мужчины, друзья, не развито чувство прекрасного, как у женщины. Каждому дано свое. Но мы более в этих вопросах, знаете, как-то вот украшение, это все больше свойственно девице. И вот посмотрите, ну Адаму сказать, что оно красиво, это дерево, ну красиво, то и красиво. Он не замечает. Женщина больше замечает. Я скажу, вот как-то дома, вот приедешь, ну такой порядок, ну как-то, ну жена вот раз, и все поставлено, все очень красиво. Для нас, я помню, вот ее не было неделю дома, и мы с ребятами наводили порядок. Я скажу, друзья, ой, это что-то страшное. Ребята мне на второй день, папа, как надоела генеральная эта уборка. Мы все это наводили порядок, потом уже надоело, мы так, в угол все сложим, покроем красивым покрывалом. Во второй угол, и так жена пришла, все углы заняты, и везде красивые покрывала. Она потом недели две разбиралась. У мужчины меньше развито чувство красоты. И скажите, куда стал бить дьявол? Там, где слабее. Жена названа немощнейшим сосудом. В этих вопросах она более слаба. И вот почему это не к вам, сестры, претензии. Это не претензии к вам. Друзья, просто на вас больше обрушил дьявол своего коварного внимания. Потому что зеркало нравственности, так говорят вот психологи, это женщина в обществе. На кого сегодня женщина похожа? Где красота женская? А? Где красивый взгляд, красивое лицо? Как обезображено все косметикой? Как уродливо все? Где материнство? Где нежность? Где женственность, наконец? Где чуткость? Где то, что украшает человечество? Разве эта одежда украсила? Просто потому, что больше на сестер внимание, давление дьявола, чтобы изуродовать. Потому что когда он изуродует одежду, нравственность женщины, то это сразу перейдет и на семью. Потому что кто устрояет, написано, благоразумная жена что делает? Устрояет дома глупая, разрушит его своими руками. И когда дети видят маму, простите, в шортах, в брюках, теряется вот эта вот грань. Теряется вот это уважение к матери. Она уже не мать, она уже совсем другое. Все, убивается все это. И когда таинственность матери. Еще одно, вот почему вы говорите, что на сестер претензий? Нет, друзья, потому что на сестер больше удары. И мы должны стать под защиту. Вот защитить вот с такими вот прекрасными. Вот когда вот вам просто завидуют местные люди. Вашей чистоте, скромности, друзья. Вашей человечности, еще не убитой, женственности, нежности. И в одежде вот раскрывается, ну, я говорю, это отдельная тема такая, друзья, характер раскрывается в одежде. Вырабатываются мужские, вот когда вот одежда мужская, приведу пример. У меня дочь, я не знаю, ей трудно выжить среди ребят. Четверо ребят, она одна. И вот я заметил, когда она в платьице, ребята уважительно к ней относятся. Вот там вот Мишенька есть, он от нее на 3 года, тот иногда так руку поднимет, у, малая, а опустить руку не может. Но как только она вот выберет момент, еще маленькая была, 5 лет, кричит, слышу, я захожу, мама, дай мне юбку, папа скажет, что я опять в мелзостях. Скорее, значит, оденься. И заметьте, ее тянет к мальчишкам, в их игры, в драки их. Она получает от них. Убивается вот это вот женственное, друзья. И я смотрю, какая она нежная, когда она вот в платьице, и тянет в куколке. Ну и последнее, что скажу. Друзья, опять, не потому, что мы к вам имеем претензии, сестры, и вот такое вот к вам отношение. Потому что брат, ну что, ну одел он, ну одел. Ну братья не по характеру такие. Ну редко кто так возле зеркала долго сильно стоит. Ну вот иногда расческа, вот пятерней воспользуется, и то хорошо. Сестры, они уже совсем, это их слабость. А по слабому месту бьет дьявол, портится характер ваш. Вот, знаете, вы уже не видели это давно. Там в Союзе, кто был в детстве, помните, Курей кто-то держал, да? Цыплят. Вы видели, как кочка квохчет, а? Как она собирает цыплят. Есть такие куры, которые дерутся, петуха бьют. Но они никогда не заквохчут. Они никогда не передают тепло через скорлупу. Они никогда не соберут эти пухнастые комочки, чтобы согреть. У них убито материнство. И для того, чтобы убить материнство, разработана вот эта система даже через одежду. Убить вот это все естественно, женское. И последнее, что скажу. Написано о браке так. Тайна сия велика. Брак, друзья, это тайна. Тайна, в которую входят молодые люди, погружаются в эту тайну. И что же эта тайна? Одежда сохраняет эту тайну. И посмотрите, вот как люди мира этого. Ничего тайного. Все раскрыто, все обнажено. Вот почему нет брака, почему нет семьи, почему вообще институт семьи как таковой уже уходит. Как говорят, устарел этот институт. А Бог установил как раз институт семьи для человека.
Удовлетворены, а, сестры, ответом?
Так что-то не напасть на вас.
Что-то встречный какой-то вопрос, пожалуйста, что используем брата.
Волос, ну мы дальше немножко спустимся. Спасибо, что подсказали. Напомните.
Да, туда, наверное. Но здесь такой вопрос, чтобы потом для размышления. Когда можно начинать молиться за будущий брак, если, конечно, Господу будет угодно?
Друзья, когда возникла эта мысль, тогда и надо молиться. Раз мысль приходит, мы же не можем так отгонять, думать-то вы будете, раз уже мысль пришла. Я думаю, друзья, вот это сознание прилепится. Я опять хочу, вот некоторые липнут, знаешь, да он ко мне липнет, говорит. А потом влипнет, это естественно. Прилепится. Поймите работу лепки. Лепки кто-то лепит, не своими руками. Когда вот Господу, когда вот так вот, действительно он воятель. И вот так, друзья, начинайте молиться. Начали тревожить вот эти мысли. Друзья, доверьте их Господу. Не доверяйте подругам, друзьям. Ты знаешь, а вот она мне нравится, а он мне... Друзья, не надо. Тайна это. Я скажу, друзья, мне очень нравятся браки, которые являются раскрытием тайны. Пресвитер, бывает на членском, я не знаю, какой у вас порядок, на членском или на общем собрании, но объявляет. Объявляется... бракосочетание или брак, такие-то вступают, хотят вступать, и все, вот это да. Там самые такие бабушки и то, ну как это мы упустили? Ну они же обычно это дело, ну как это так? Вот это брак, друзья. Я скажу, молодой человек, это то, что вот по пути, которым прошел Адам, хранителем быть. Ты должен хранителем очага быть. Если ты умел сохранить чувства, если ты умел сохранить ваши отношения, невесты в чистоте, если вы умели сохранить это до брака, друзья, счастливый брак, благословенный. А когда объявлять-то нечего? Там все известно. Но только, может быть, в числах кто-то запутался. Уточнили на пресвитер, только число уточнил. Друзья, это уже не тайна. Старайтесь так, чтобы объявили, это было большой тайной, которая раскрылась. Пожалуйста.
Здесь личный, конкретный вопрос брату, то, что он говорил теоретически ко всем нам, теперь лично к нему. Просьба рассказать, как вы избирали спутницу.
О, батюшка. Друзья, не знаю, как вам сказать-то. Я женился в 26 лет. И, ну, немножко, у нас время немножко было другое, у меня немножко и доля другая. Я уже говорил, что мне в 14 лет пришлось полностью перейти на самостоятельный хлеб, уже работать, потом учиться и работать. В 16 лет я принял крещение, уже будучи в самостоятельной жизни. Вы знаете, я интересно научился стирать. Я-то помогал дома, а мы учились и жили на квартире вчетвером. Одна сестра получила квартиру, у нас там был несколько матрасов на полу, один стол на всех, один стул, и так мы вот и жили. Помню, стирка пришла. Ну, говорю, давайте генеральную делать, давайте. Мы поставили выварку такую, запалили 4 вот газовых колонки. Я знаю, что вываривать надо. У меня было 3 рубашки, бордовая, белая, зеленая. Я их туда поместил, простынь под одеяльник. Братья свои рубашки мне докинули. Я высыпал туда пачку лотоса и включил на несколько часов. Пока мы там своими делами... Потом я поднимаю рубашку белую Я не знаю, она какая. И так все. До закрытия у нее рубаха было полчаса. Мы побежали, купили себе по рубашке, чтобы на собрании быть. Вот так вот прошло время, и немножко были в печати, на нелегальном положении, поэтому, ну, уже в 26 лет пришли когда эти тревоги. Я скажу так, друзья, что у меня был, появилась такая одна привязанность, и я поделился этим вопросом с братом одним, я очень уважал его, старцем, и он мне откровенно сказал, говорит, это не твоя доля, пересмотри, не давай чувствам твоим развиваться. Тебе предстоит служение, тебе предстоит, действительно, вот мне предстоит так мало бывать дома сейчас. Я начал об этом усиленно молиться. И я не знаю как, но опять, друзья, ну, какие-то вот пути как-то Бог ведет. Было у нас служение, был я в одном городе на служении. И пришла милиция. А со мной было много материала такого церковного, что не должно было попасть в руки. Мне надо было спасать этот материал. И очень с большим трудом там через чердак меня провели. Это был ноябрь месяц. Я в одном пиджаке. Деньги остались в плаще. Города почти не знаю. Вышел там вот кладбище. Ну, материалы эти спас. Думаю, как, куда дальше идти? Поздно вечером, уже 10 часов вечера, темно. Адреса не знаю, куда добираться, куда идти, кладбище, так вот я вот, так прошло время уже, ну, думаю, или туда возвращаться, или как, вот кто-то идет. Через эти гробки по кладбищу идет одна сестра, несет мой плащ. И вот, говорит, позвала, я откликнулся, чего она, я говорю, чего ты на кладбище, я говорю, не знаю. Вот что-то вот вышло, куда, где его искать, вот что-то пошла сюда и пошла. Отдала мне плащ, сказала, где меня ждет машина. Я пошел. Вот с этого момента у меня и начались такие вот мысли. Через несколько дней я сделал предложение, и в скорости мы поженились. Ну, вот вся история.
Здесь вопрос следующий. Почему во время поста не едят и не пьют?
Ну, потому что это пост, одним словом. Знаете, что такое пост? У нас было тоже во время гонений, объявили трехсуточный пост. Не знаю, друзья, мы объявили по 8 областям, вот когда стали давать сроки вторичные. Это что-то было особое, и дети не кушали. И после этого вот Господь дал так, что вот началась вот эта перестройка, все. Но когда объявили пост, то начали во многих городах вызывать служителей, там КГБ, все, милиция, настолько все, в 8 областях, настолько все были власти возбуждены, говорили, у них посты выставляют, у них пост. И искали эти посты везде. А действительно это пост, это стоят на посту. Это не отвлекаться. А как часовой стоит на посту, а? Не надо отвлекаться от. Поэтому пища, приготовление пищи отвлекает. Дух, душу, тело отвлекает. Поэтому пост – это тогда, когда ты сосредоточен в какой-то просьбе, в какой-то молитве Господу. И ты не должен отвлекаться, ты должен особо бодрствовать, вот как часовой. Пост – это когда мы томим тело для того, чтобы были победы. Пост – когда мы что-то в жертву приносим. Поэтому, конечно, друзья, скажу другое. Что в это время можно не кушать и не пить, но можно спать. Это уже не будет пост. Пост, 58 главу Исаии, прочитайте. Это труд, это молитва. Не должен слишком в это время чем-то занят. Постарайтесь за день раньше сделать основную работу. Но во время поста больше сосредоточено быть в молитвах Господу, в чтении Слова Божия. Тогда эта молитва с постом, она особо имеет силу.
Ясно, друзья, что такое пост? Ну, я бы хотел так, чтобы, если что-то не ясно, задать вопрос, чтобы мы ушли отсюда с полной ясностью. Следующий вопрос, здесь в одной записке сразу три вопроса. Ну, посмотрим, они и так вроде сходные. Что дает возложение рук на детей?
Первый вопрос. Как проходит жизнь вашей молодежи на Украине и вашей церкви? И третий вопрос. Какое различие между культурой и обычаем? Может ли христианин воспользоваться культурой в своей жизни?
По первому вопросу, друзья, возложение рук на детей. Друзья, это очень важный момент. Это посвящение, это благословение. Вообще возложение рук, друзья, очень серьезное, ответственное служение служителей. Возлагать руки имеют право служителя, рукоположенные. Вот так мы видим, в Священном Писании определено. Что это дает? Я скажу так, друзья, когда приходило совершать это служение, молитву над детьми, то мы стали практиковать, сначала беседуем с родителями. Потому что надо убрать все, что будет препятствовать благословению детей. Мне пришлось беседовать с одними родителями. Они молились над четвертым ребенком. Это было в соседней церкви. Там служителя не было. И почему-то мне побудилось, вот Господь всегда даст, что спросить. Спросить у них такой вопрос. Я спрашиваю у него, ты называешь мамой и папой ее родителей? Он говорит, нет. Ее спрашиваю, а его родителей ты называешь мамой и папой? Нет. Я говорю, я не могу молиться сейчас над вашим ребенком. Потому что молитва, возложение рук, это имеет значение первое – благословение. Вы препятствуете благословению. Вы в ненормальных отношениях с родителями вашими. Это действительно у них была причиной многих семейных неурядиц. Устраните, говорю, это препятствие, и тогда это будет праздник, благословение. Потому что вы будете противоречить, вы отнимать будете благословение. Им надо было полгода понадобилось, пока они позвали и сказали, что мы этот вопрос устранили. Поэтому возложение рук, друзья, это благословение детей на их жизни. Среди народа Божьего. Мы в этот момент, друзья, я скажу так, вот когда будут у вас такие моменты, это ответственный, это молитва всей церкви, это отождествление еще. Благословение – это печать большого труда. Это когда в руках, которые служитель возлагает на ребенка или на братьющих, соединяются молитвы всех и желания всей церкви. Вот когда будет молиться над ребенком, друзья, вы молитесь все. Там собираются как бы молитвы всех вас на младенцы. Вот это важный момент. К нему всегда нужно готовиться. Желательно, чтобы родители были в этот день в посте, чтобы проверили свою жизнь, чтобы все, что мешает благословению ребенка, было устранено. И тогда, друзья, действительно, это руки, как бы собирающие благословение всех и переносящие на это ребенка. Вот такой это труд, в моем понимании, возложение рук на ребенка.